Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров», «После запятой» – роман, живущий в Берлине писательницы Нуне. Можно ли ее роман свести к какой-либо формуле, если не математической, то лирической? Нуне говорит: «Это восприятие души с момента ее смерти. С того момента, когда она понимает, что умерла. С этого момента начинается книга. Душа понимает, что она не перестала видеть, слышать и даже осознавать и думать, но какие-то изменения в этих процессах все-таки произошли. Она пытается все это осознать. Дальше она оказывается на своих похоронах и поминках. Она видит и слышит своих друзей, которые сначала рассказывают о ней, делятся своими впечатлениями, а потом переходят на собственные истории. Друзья ее молоды, часть из них живет в России, часть приехала на похороны из эмиграции. И каждый рассказывает о своем опыте эмиграции. Разговоры от самого низменного до философского. Слушая разговоры друзей, душа убеждается, что каждый получает по вере своей. Низкое, высокое, справедливое, великодушное. И что смерти нет. Выпуск «Поверх барьеров». После запятой. В гостях писательница Нуне. Эфир 29 июня 2002 года. Московское издательство «Новое литературное обозрение» выпустило роман русской писательницы, живущей в Берлине. Роман назван «После запятой». И действительно, он начинается именно с этого знака препинания, включает 570 страниц сплошной прозы, сплошной, потому что напечатан практически без абзацев, на одном исповедальном дыхании, и заканчивается на полуслове, на знаке переноса слова. Автора зовут А. Нуне. Но обращаться автор просит иначе. Нуне. Нуне, молодая писательница, это ее первый роман. Когда-то в том же Берлине Владимир Набоков выпустил рассказ «Круг», начинавшийся словами «во-вторых» и заканчивавшийся словами «во-первых». Посмотрим, какой же «Круг» описала гостья нашей передачи.
Понимаете, я начала писать о жизни после смерти. Я начала писать нормально, с большой буквы, без запятой. И потом, когда перечитывала, я поняла, что энергетически мне не хватает вот тут именно паузы, что у героини начинается поток сознания после некой паузы, да? И как-то ее надо было обозначить. И мне вдруг показалось, что запятая очень подходит именно к обозначению вот этого момента, начала. И чтобы показать, что сознание непрерывно продолжалось, но был какой-то раздел его. И мне показалось, что запятая очень для этого подходит, а это прерывание уже должно характеризовать переход в совершенно другую категорию мышления, бессловесно. Кончились слова.
И тем не менее, там куча слов, там 400 страниц слов.
Да, но они, тем не менее, кончились на полслоя. Вдруг резко шли-шли, кончились. Там как бы героиня даже это обговаривает, что слова, слова, слова. Они составили ее тело, все эти слова. А в какой-то момент она поняла, что единственная плоть, которая осталась у умершего человека, это слова, которые говорят о нем, окружающие. И она поняла, что они сейчас разойдутся, и это единственная последняя плоть, возможно, тоже кончится. Кончается она или нет, непонятно, на этом книга обрывается.
Вы долго писали эту книгу?
Да, я ее писала 6 лет. Но с большими очень перерывами. У меня писание романа совпало с миграцией, с адаптацией, с прочими делами, поэтому мне приходилось делать довольно длительные перерывы. Я писала почти ровно 6 лет. В январе 93-го я начала писать, и в январе 99-го я закончила.
Все это время вы жили в Берлине, правда?
Да. Ну, нет, вначале я жила в Москве, когда начинала писать. Вот, и потом переехала в Берлин, да.
У вас это эмиграция, вы называете это эмиграцией, да?
У меня постоянный вид на жительство в Германии.
Что заставило вас уехать?
Жизнь. Просто в Германии мне предложили стипендию. И мне тогда это очень было нужно. А потом как-то жизнь так складывалась, что получалось, что Москва меня вытесняет. Как-то вдруг у меня резко испортились отношения со всеми друзьями. Не говоря о друзьях. Как-то жизнь меня каким-то образом к этому подталкивала. Мне очень расхотелось находиться в Москве. Причем это моя вторая попытка эмиграции. Первый раз я попыталась эмигрировать в Грецию, но мне там в Афинах. Почти год там прожила, ужасно мне там не понравилось. Я с облегчением вернулась в Москву, но тут я понимала, что Москва меня вытесняет. И мне предложили стипендию в Германии, я решила, что год проживу там и вернусь. Но когда я там оказалась, я поняла, что я не хочу возвращаться, что мне нравится жизнь там, вся атмосфера, то, что не приходится тратить столько сил на какие-то совершенно ненужные вещи, на которые приходилось в Москве тратить. И тогда я осталась.
Когда-то Льва Толстого, какой-то корреспондент из Германии, еще тогда газетный, конечно, потому что радиокорреспондентов не было, спросил, может ли Лев Николаевич свой новый роман «Анна Каренина», только что вышедший по-русски, пересказать для немецкого читателя его газеты коротко и по-немецки. На что Лев Толстой сказал: «Не мой роман «Анна Каренина», никакое другое мое произведение невозможно пересказать ни по-немецки, ни коротко».
Что, если бы возможно было пересказать это коротко, я не стал бы писать целый роман.
Наверное, он много раз отвечал нечто подобным образом. Но я хотел теперь обратиться к вам с таким же вопросом. Можно ли вашу книжку почти в 600 страниц, если не на другом языке, а на том же, на русском, на котором она написана, пересказать коротко для тех, кто еще ее не читал? Что это за книга? Можно ли какую-то вывести ее формулу? Если не математическую, то, может быть, лирическую формулу?
Я попробую, хотя тоже все, что я могла, я сократила. Это восприятие души с момента ее смерти. Тот момент, когда она понимает, что она умерла, с этого момента начинается книга. Душа понимает, что она не перестала видеть, слышать, и даже осознавать и думать, но какие-то видоизменения в этих процессах все-таки произошли. Она пытается их осознать в то же время и вообще понять, что происходит. Далее она оказывается на собственных похоронах и поминках и слышит и видит своих друзей, которые вначале рассказывают о ней, делятся своими впечатлениями, как бы в подходящий момент. А потом постепенно Пинея переходит на собственные истории. Истории самые разнообразные. Друзья ее довольно молодые, она сама молодая. Часть из них живет в России, а часть приехала из всевозможных разных эмиграций. И поскольку они в большинстве своем русские, то есть они не могли остаться по каким-то таким линиям положенным, да? Каждый рассказывает, какой у него был опыт эмиграции, каким образом русскому можно держаться в каждой конкретной стране, рассказывает свои собственные переживания. Есть философские споры, они пытаются понять, где она сейчас находится, каждый высказывает свое мнение. Разговор бывает от самого низменного до философского. То есть это как бы уровни сознания, на которых находятся люди, они отражены, с одной стороны, беседующими, гостями, всевозможные уровни. С другой стороны, сама душа, она какие-то моменты очень светлеет, поднимается, потом опять же опускается. И тоже уровни сознания самой души тоже разнообразны. И часто она в процессе беседы куда-то уходит, воспаряет, оказывается в каких-то непонятных мирах. И потом по звуку своего имени или по каким-то громким звукам, каким-то другим причинам она возвращается, продолжает слушать разговор с какого-то определенного места.
Нонна, как я понимаю, по вашей книге смерти нет. А есть ли вечность, справедливость, любовь, великодушие? Есть ли какие-то вещи, которые ободряют и омывают читателя духовно и психологически? Есть ли в книге, так сказать, можно ли ее направление как-то понять? Это направление все-таки вверх, вперед, вниз, в никуда?
Это направление, как и в жизни. То вверх, то вниз. То вверх, то вниз. Как нас швыряет всю жизнь. И как бы есть любое понятие, которое названо, оно уже есть. Как говорит древний китайский философ, стоит о чем-то представить, как оно уже есть, это событие или явление. Поэтому есть и великодушие, есть и чистота, есть и грязь, но это все понятие относительно, что понимает душа, что это все явление, которое мы воспринимаем, что наше описание мира, оно настолько реально, насколько мы в это верим, но оно не определяет мир, как бы. Вот эти выводы делает душа в процессе вот, общения с друзьями после смерти и осознания себя после смерти. И в то же время все это очень серьезно и важно. Она понимает, что каждый получает по вере своей. Каждый имеет то, во что он верит. Наши представления имеют очень большую силу и влекут за собой всяческие последствия.
Радио «Свобода» поверх барьеров. После запятой. Гость нашей студии Ноне, русская писательница из Берлина.
Хотел бы спросить не Нунне автора, а Нунне читательницу. Какие ваши читательские предпочтения? Что вообще вы читаете для души и для дела?
В последнее время я предпочитаю философскую литературу. Я психолог по образованию и работаю с людьми. И мне постоянно приходится отвечать на какие-то такие вечные вопросы, которые нормальному человеку редко задают. У людей, особенно в эмиграции, часто наступает экзистенциальный кризис. Часто мне приходится все это также аргументировать и говорить на том заданном уровне, на том заданном языке, которым владеет пациент. Что это означает? Это означает, что одному надо отвечать астрал-ментал, иначе он решит, что ты дурак и ничего не понимаешь, и не будет прислушаться к твоим словам. Другому надо говорить чисто научные термины, сухие фразы, чтобы он поверил, что врач что-то понимает. Третьему надо говорить на уровне «тебя сглазили», и все мужчины дураки. Тогда он поверит и тоже будет следовать инструкциям. Как бы. Вот. Но для себя все-таки я стараюсь понять все эти смысловые вещи, чтобы на самом деле не формально отвечать людям, а чтобы это было прочувствовано, иначе тоже не будет иметь действия. Мне приходится сейчас читать все это, потому что мне постоянно задают такого рода вопросы. Я предпочитаю Конфуция сейчас читать. Мне много дает. Лао Цзы. Из художественной литературы я в последнее время мало что читала.
Вижу, вот особенно ваш приезд в Прагу, вы постоянно сидите в интернете.
Это можно назвать болезнью. Я не постоянно сижу, я сижу у вас, поскольку больше у меня нет возможности в Праге. Я проверяю свою почту, но это как бы новое заболевание, этот виртуальный мир. Эти виртуальные контакты, ему посвящен мой новый рассказ, который я здесь прочитала, виртуальному роману по интернету. Это действительно такой странный мир, который много дает и мало требует взамен. То есть можно описать себя каким угодно, и тебе, если даже не поверят, потому что если ты глуп, то не поверишь, что ты умен. Но человек находит себе собеседников, не требующих почти ничего взамен, то есть не требующих ежедневных контактов, какой-то ответственности. И действительно, очень заманчивый мир, в который можно погрузиться. Я знаю, что очень много людей туда погрузилось и погружается, скажем, в нем все больше.
То, что вы говорите об интернете, очень интересно. Получается, как бы он лишен неких таких специфических русских черт, российских черт. То есть общение одностороннее, погружение настолько, насколько тебе это необходимо и нужно. Ты сам измеряешь и дозируешь контакт с аудиторией по твоим потребностям. Да? То есть на самом деле ведь это идеал некоего европейца, как мы это понимаем. Ты не осаждаем твоими коллегами, твоими приятелями, твоими знакомыми, которые совершенно насилуют твое свободное время и твою занятость, не считаясь с твоими потребностями. Вот то, что вы сказали о контактах в интернете, это как раз выдает все-таки массовую потребность тоже в своем собственном управлении этим миром, а не в подчинении этой соборности, которая может совершенно тебя раздавить как самостоятельного индивидуума. Да? Насколько вам, как профессионалу, как психологу, дает интернет представление о том, что есть русский социум, российский социум сейчас?
Вы знаете, российский социум сейчас стал понятием тоже растяжимым, потому что очень много русских, живущих в разных странах мира, но считающих себя русскими и продолжающих считать себя российскими гражданами. И для этого очень характерный показатель вот такое явление, как лайв-журнал, живой журнал, который появился. В нем уже больше 4000 участников русскоязычных, а самих членов живого журнала уже больше 500 000 со всего мира. Вот. Но что интересно, это явление только в русском журнале существует. Некий пользователь записывает к себе в друзья всех русскоязычных. И поэтому по нему можно считать, сколько русскоязычных появляется. И больше ни одна другая страна вот такого не делает. И постоянно следить за всеми участниками. Очень интересно, там очень много людей из Москвы и Петербурга. Провинция представлена, как ни странно, российская. Тоже большим количеством участников. Но остальные – это русские, разбросанные по всему миру. Есть девушка из Китая, пишет. Очень много американцев, все из разных стран. И это такое, получается, странное общение. Ежесекундно люди общаются и рассказывают о конкретных вещах, которые происходили с ними в их стране. Все остальные включаются в обсуждение. Система там такая. Человек может, волен записать себя в друзья кого угодно. Его могут в ответ записать друзья, могут нет. И это такой как бы странный такой психологический мир. Там уже представлены почти все классические виды социума. Там есть священники настоящие, которые пишут и пытаются всех утешать. Есть некие а-ля антихристы, призывающие к каким-то темным делам. Есть свои садисты, мазохисты, есть интеллектуалы, есть совсем молодые люди или прикидывающиеся ими, как мне объяснили недавно, что всевозможные извращенцы прикидываются 16-летними, чтобы подружиться с таким же возрастом, и потом как бы с ними знакомиться. То есть общество в таком срезе представлено, и оно абсолютно открыто. Там идут свои обиды, свои самоубийства виртуально. То есть человек доедает все это, он кончает собой, потом восстанавливается. Все пишут ему письма: «Боже мой, вернись, там, зачем ты ушел?» Вот. Но это как бы такое самоубийство понарошку, то есть можно вернуться. Это тоже интересно. И, может быть, люди отыгрывают какие-то свои комплексы на этих делах. То есть в реальном мире можно один раз покончить с собой и больше не вернешься. А тут можно все это отыграть. И все это очень... как бы интересные вещи можно открыть, изучая это. Я пока еще не очень разобралась, но я с интересом слежу за этим.
Ну, а вы пишете стихи?
Нет, сейчас не пишу.
У меня к вам для завершения нашего разговора одна просьба. Вы могли бы выбрать полстранички из вашей книги, из ваших 600 страниц, которые вы прочли бы нашим слушателям?
Очень хорошо организованные люди, прослеживающие все свои импульсы, могут позволить себе роскошь не ответить ненавистью на ненависть. Более того, они могут не позволить становлению агрессивных в отношении себя посылов, убравшись просто с того места, где они должны находиться, по мнению зачинщика, и не составив ему второй точки опоры. А как же безответная любовь? Безответных любовей не бывает. Если появляется ощущение, что на твою любовь не отвечают, проверь, что ты на самом деле испытываешь. Иногда полезно поставить себя на место того, которому питают чувства, чтобы ощутить, что к себе такого отношения не хочется. Но люди себя обманывают, не только внушая, что их связывают с другими любовью, но и уверяя его горе. В то время как другие лишь теперь понимают, как много ты для них значила, и запоздал, сожалеют о невосполнимости утраты. Но теперь все сложилось так, как сложилось, и нужно идти дальше. Освобождайся от связи в этом мире.
Радио «Свобода», вы слушали передачу «После запятой». У нас в гостях была автор романа, писательница Нунне. Продолжим выпуск «Поверх барьеров».
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет! Это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту Маруся компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи радио «Свобода».
Свобода становится еще ближе.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию. Ни от кого не зависело, что ли.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров. Бунт против экзаменов». Государственных регуляторов, к которым привыкли школьники и родители в России, в Америке не существовало до начала 2000-х. С тех пор дело стало меняться. Введены были стандартизированные тесты. На обложке журнала New York Times Magazine помещена фотография решительного школьника, на рюкзаке которого написано «Я не нуждаюсь в стандартизированных тестах». Со школьником понятно, но почему и родители бойкотировали экзамены? Почему многие учителя вышли на демонстрации протеста? Проблема в том, что стандартизированный экзамен не учитывает ни ваше происхождение, ни то, в какой школе вы учитесь. Это во-первых. А во-вторых, это жестокий экзамен, потому что если вы не сдадите его по окончании middle school, вам скажут, что вы не можете учиться дальше. И все это не имеет никакого отношения к образованию. Если вы возьмете музыкантов оркестра и всех их начнете экзаменовать и правильно играть на кларнете, вы не получите правильные оценки музыкантов. Так и этот тест. Он создан по принципу «один размер на все фигуры». Но почему во всех остальных странах в стандарт-тестах никто не видит никаких проблем? Эксперт считает, что у детей, выросших на морском побережье, формируются одни интересы и способности, а у тех, что в горах, другие. «Бунт против экзаменов». Передачу в Нью-Йоркской студии подготовила и ведет Марина Ефимова. Эфир 29 июня 2002 года. Don't ask for help, you're all alone.
На волнах радио «Свобода» передача «Бунт против экзаменов». Ведет передачу Марина Ефимова. Конгресс утвердил, и президент Буш подписал удивительный закон об обязательности ежегодных стандартизированных школьных экзаменов в классах с 4 по 10. Значит ли это, что до 2002 года в Соединенных Штатах Америки школьные экзамены были нестандартными или необязательными? В какой-то мере и то, и другое. Школьные округа сами составляли экзаменационные программы в соответствии с тем, чему и как учили в этом округе. Они могли сами выбирать темы и сами потихоньку снижать критерии, чтобы их школы выглядели лучше. Эту ситуацию впервые попытались изменить только в середине 90-х годов, рассказывает представитель Нью-Йоркского отдела школьного образования Том Данн.
Well, in 1996, the New York State Board of Regents adopted learning standards.
В 1996 году Совет регентов Нью-Йорка установил штатные стандарты. Это не то чтобы программы обучения, но это перечень того, что ребенок должен знать и уметь к окончанию всех трех школьных ступеней – начальной школы, средней и хай-скул. В 1998 году в соответствии с этими стандартами были предусмотрены и экзамены. Так что вообще тесты, соответствующие штатным критериям, у нас существуют уже 4 года. Нововведением являются только стандартизированные тесты, то есть одинаковые для всех и обязательные. Их задача выявить не только отстающих учеников, но и отстающие школы.
То есть после нововведений 96-98 годов и до нынешнего закона школьники могли сдать экзамены и получить после школы так называемый регентский аттестат, а могли не сдать и получить аттестат облегченный. С ним было не поступить в хороший колледж и вообще в колледж. Но не всем же получать высшее образование, не всем же работать на высокооплачиваемых работах. Зачем мучить обязательными стандартизированными экзаменами тех, кому все равно их не сдать? Однако такого рода рассуждения никогда ведь не останавливаются на разумном уровне. При попустительстве законов критерии в школах продолжали снижаться, и в конце 90-х на международных олимпиадах американцы обнаружили, что их школьники в среднем знают намного меньше европейских. Но дело обстояло еще хуже. Читаем в журнале New York Times Magazine.
В 2000 году в общественной школе Маунт Вернона, пригорода Нью-Йорка, населенного в основном афроамериканцами, стандартизированный экзамен по английскому языку в 8 классе сдало только 20% учеников. В других бедных районах Нью-Йорка тест сдавало 36-48, в лучшем случае 50% учеников.
Америка с ужасом обнаружила, что среди школьников есть немало таких, которые к 7-8 классу еще не умеют читать. Как может случиться, чтобы и школа, и родители проморгали такую нелепость? Вот как это объясняет русский учитель математики, петербургский методист Александр Карп, которого пригласили преподавать в учительском колледже Колумбийского университета в Нью-Йорке.
Государственных регуляторов, которым мы, россияне, все привыкли, здесь просто не существует. Существует что-то на уровне штата, что-то на уровне общественных организаций, например, стандарты математического образования, разработанные Национальным советом учителей математики. Но это все совсем не так жестко, как в России даже сегодня. Здесь это все не так. Скажем, весьма нехитрый местный экзамен в штате Нью-Йорк в школе не сдает, скажем, 70%. Ну, не сдает. Ну, нехорошо, конечно, не здорово, но ничего, живем дальше.
А живем дальше в том смысле, что дети переходят в следующий класс?
Ну, дети переходят в следующий класс, но здесь же система курсов, и поэтому вы можете, вы как бы становитесь старше, а курсы вы берете по математике практически те же самые.
И вот теперь, с введением стандартизированных штатных экзаменов, обязательность которых будет контролироваться федеральным законом, и школьникам, и учителям, и родителям придется попотеть. И многие к этому не готовы по разным причинам. На обложке журнала New York Times Magazine помещена фотография решительного школьника, у которого на рюкзачке прикреплен огромный значок «Я не нуждаюсь в стандартизированных экзаменах». Ну, естественно, какой же школьник нуждается в экзаменах? Удивительнее то, что после подписания закона многие родители бойкотировали новые экзамены, то есть разрешили своим детям их не сдавать. А многие учителя вышли на демонстрации протеста. Одним из главных противников новых экзаменов является микробиолог, профессор престижного технологического института MIT, активист реформ в системе школьного образования и отец двух школьников Джонатан Кинг.
Мы говорим о стандартизированном экзамене, который не учитывает ни ваше происхождение, ни то, в какой школе вы учитесь. Это во-первых. А во-вторых, это жестокий экзамен, потому что если вы не сдадите его по окончании middle school, вам скажут, что вы не можете учиться дальше, не можете поступить в high school и окончить ее. Эти экзамены – тяжелое бремя, которое ляжет и на плечи учеников, и на плечи учителей. А главное, они не имеют никакого отношения к образованию. Если вы возьмете музыкантов оркестра и всех их начнете экзаменовать, заставляя играть на кларнете, то вы не получите правильной оценки музыкантов. Так и этот тест. Он создан по принципу «один размер на все фигуры».
Профессор Кинг, почему все другие страны не видят в стандартизированных экзаменах никакой проблемы? Почему в Америке они вызывают протест?
У детей, которые выросли на морском побережье, формируются одни интересы и способности, а у детей, выросших в горах, другие. Дети из латиноамериканских семей привыкли к одной культурной атмосфере, а дети из ирландских семей к другой. В Америке мы традиционно считаемся с такой разницей и пытаемся ее сохранить. Стандартизированные экзамены разрушают это многообразие культур и не в состоянии уловить разные таланты детей. Такие экзамены ради удобного единообразия вытесняют из школ богатые, разнообразные, неожиданные и интересные программы обучения. Это возвращение к 20-м годам, реакционная тенденция, шаг назад. И новый закон не был разработан учителями или университетскими профессорами, но просто спущен сверху консервативными политическими силами.
Вы возражаете против стандартности, то есть одинаковости для всех экзаменов. Но ведь где бы ни учились дети, им при вступлении в жизнь нужен некий джентльменский набор знаний, правда? Английская грамматика, таблица умножения, таблица Менделеева, принцип работы электричества. Однажды моя подруга уходила в отпуск и сказала секретарше, молодой американке, что уезжает в Мадрид. Не увидев никакой реакции, она спросила: «Вы знаете, где Мадрид?» И секретарша сказала: «Франция?»
Да, но стандартизированный тест призван проверять базовые знания, а не конкретные. Хотя в нем могут быть конкретные и довольно странные вопросы. Например, где проходили границы афганского царства Мали 14 века? Так что часто тесты составлены случайно и капризно. И поэтому я воспользовался правом не подвергать своих детей такой несправедливой и реакционной проверке. Эти тесты не помогают ребенку учиться тому, как жить в будущем демократическом обществе. Эти тесты – перенесение европейской педагогики 19 века в Америку 21 века.
На волнах радио «Свобода» передача «Бунт против экзаменов». Ведет передачу Марина Ефимова. Профессор Кинг уже упомянул одно из главных возражений против стандартизированных экзаменов. Более прямо о нем говорит гарвардский специалист по начальному образованию Ричард Элмор.
Это плохой закон. Такой закон провоцирует учителей на то, чтобы они не преподавали, а натаскивали на экзамен.
В журнале New York Times Magazine читаем.
Учителя испытывают огромное давление не только со стороны школ, которым нужны хорошие результаты экзаменов, чтобы получить штатные или государственные дотации, но и со стороны родителей. Те тревожатся за статус школы, в которой учатся их дети, а также и за свой личный статус. Никто не хочет быть родителем двоечника, особенно в маленьком городке. «Я потратила полтора месяца на подготовку своего класса к экзамену», жалуется Даяна Луски, учительница из школы в Чапелл-Хилл, штат Нью-Йорк. «Пришлось отменить чтение и разбор Ромео и Джульетты. Но все равно одной мне было не справиться, и мне помогали пятеро родителей, которых я натренировала».
Тут, конечно, хочется сказать: заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет. Представитель Нью-Йоркского отдела школьного образования изъясняется более уважительно.
There are
Многие противники новых стандартизированных тестов считают, что теперь школы вместо того, чтобы учить детей, будут лихорадочно готовить их к экзаменам. Но мы поясняем учителям опять и опять, чтобы хорошо сдать эти экзамены, к ним не надо месяцами готовиться, а надо в течение года много читать и писать и решать много задач по математике.
Правда. Учителям приходится готовить к экзаменам детей, которые и учились по заниженным стандартам, а главное, по совершенно разным и абсолютно случайным программам. В школе, где училась моя дочь Наташа, я помню, была поражена их программой по литературе в 10 классе. Стейнбек, «Одна вещь Диккенса» и Тони Моррисон. Никакой системы, никакой последовательности. Если учитель был афроамериканец, дети читали Джеймса Болдуина. Если гомосексуалист – Теннесси Уильямса. Если либерал – Нормана Мейлера. Так что сейчас учителям действительно трудно подгонять раздробленные знания своих учеников к какому-то единому стандарту. Но не является ли это виной самих учителей? Какова квалификация школьных учителей в Соединенных Штатах? Профессор Кинг.
Они хуже, чем должны были бы быть. И причина, естественно, в низкой зарплате. В Америке вот уже 50 лет мы говорим о том, что мы меритократия, и что каждый получает столько, сколько он заслужил. Но школьные учителя получают меньше других профессионалов. И к тому же их социальный статус не соответствует важности и сложности их работы. Это тяжелый труд. И я думаю, мы должны поднять учительские зарплаты, если хотим привлечь в школы лучших специалистов.
Этот довод приводят многие. Начинающий учитель в Нью-Йорке получает чуть больше 30 тысяч, что является средней американской зарплатой. Если к этому прибавить их бенефиты, двухмесячный отпуск, медицинскую страховку и перспективу приличной пенсии, то это не так уж плохо. Тем более, если учесть, что учитель со стажем получает уже 50, а то и 60 тысяч. Не забудем также, что учителя объединены в могучий профсоюз. Как раз в связи с введением экзаменов в газете Wall Street Journal появилась об этом редакционная статья.
В Калифорнии профсоюзы учителей настаивают на том, чтобы они сами составляли тесты. В теории это должно улучшить академический уровень экзаменационных вопросов. Но в реальности это даст учительским профсоюзам власть сделать школьные программы и тесты заложниками в борьбе за зарплаты и бенефиты. Уже и сейчас условия коллективных договоров профсоюзов со школьными округами сделали практически невозможным увольнение учителей в случае их академической несостоятельности. Даже либеральная газета «Сан-Франциско Кроникл» отметила, что тесты должна составлять независимая комиссия и что сфера образования не должна зависеть от трудовых соглашений и переговоров.
Вот что говорит представитель Нью-Йоркского школьного округа Томас Данн.
In New York State, the legislature moved an enormous amount of additional...
За эти годы штатный конгресс дал на нужды общественных школ огромные суммы денег. И теперь правительство, и штатное, и федеральное, хочет знать, сколько или потраченные эти деньги. И проверить это можно только экзаменами.
В связи с введением стандартизированных и обязательных экзаменов возникла и совершенно неожиданная проблема.
В нью-йоркском пригороде Мамаронок завучи общественной школы пригласили на собрание агентов по недвижимости. Обеспокоенные агенты интересовались перспективами городских школ. Если результаты тестов будут низкими и репутация школ пострадает, в городе упадет продажа домов, и их бизнес пойдет вниз. «Я заверила собрание», — сказала завуч Шерри Кин, — «что в городе, где даже агенты недвижимости интересуются результатами школьных экзаменов, все будет в порядке».
Среди противников новых обязательных экзаменов раздается много голосов в защиту меньшинств — афроамериканцев и иммигрантов. Для них, по словам, например, профессора MIT Джонатана Кинга, экзамены обернутся катастрофой и оставят их без законченного школьного образования. Вот что отвечает на это Томас Данн, представитель школьного округа.
Как раз наоборот. Именно школьников, принадлежащих к национальным и расовым меньшинствам, в прошлом и оставляли на обочине. Причем их запускали еще в начальной школе, где они даже не могли научиться читать. И так все эти отставания тянулись вплоть до хай-скул. В прошлом во многих школах настоящие регентские аттестаты получали только 20% учеников. Теперь все ученики должны будут достичь определенного минимума знаний, и не
никакие отговорки не будут приниматься во внимание.
Любопытно, что родители школьников в богатых районах, где школы считаются хорошими, жалуются, что новые тесты слишком просты, составлены в расчете на средних учеников и потому понизят образовательный уровень их детей. Между тем, вот что пишет Джеймс Трауп, автор статьи в New York Times Magazine.
Далеко не всегда дети из богатых районов лучше сдают стандартизированные тесты. Дело в том, что тесты часто составлены по рецептам традиционной педагогики и потому требуют конкретных знаний – даты, события, произведения, названия стран. А в богатых районах общественные школы уже традиционно либеральные, где детям преподносят идеи и мнения чаще, чем знания. В 1998 году в Вирджинии, в богатом округе Фэрфакс, после стандартизированного теста только 7% школ были признаны удовлетворительными.
Рассказывает петербургский методист Александр Карп.
Вы знаете, это такая великая идея, это народ это очень любит, кстати, по обе стороны океана. Говорит, что же это вы только натаскиванием занимаетесь, а вот высокие идеи вам недоступны. А потом, если вы начнете вот как-то внимательно смотреть, вот человек вам, скажем, говорит про то, что надо больше внимания, там, скажем, великой русской литературе. Ну, чудно. А после этого вы спросите учеников этого замечательного человека, ну, а Пушкин когда жил? Или там, какие сочинения написал? Ну, выяснится, что человек не знает. Понимаете, здесь не меньше, чем в России. Значит, все больше насчет общих разговоров и общего понимания. Вы спрашиваете, так все-таки, ну, вот давай с твоим общим пониманием, так вот как же? Ну, ничего не может. И, то есть без результата тоже плохо. Значит, вот главный вопрос, в какой степени достигнут будет баланс. Изменить, ведь надо очень многое. И, кстати сказать, ведь не только в Америке. Если вы думаете, что в российской школе все дети знают, чего столица Мадрид, так поверьте, это тоже не так. Учащихся, правда, 7-8 класса. Вопрос такой, когда умер Лев Толстой в российской школе? Когда умер Лев Толстой, до Второй мировой войны или после? Ну и ответы были разнообразны.
Ну тогда уж в ответ моя любимая нью-йоркская история. Одного профессора истории искусств студент первого курса спросил: «Вот вы все говорите, Первая мировая война, Вторая мировая война, а которая была раньше-то?» На волнах радио «Свобода» передача «Бунт против экзаменов». Ведет передачу Марина Ефимова. Что думает о новых обязательных школьных экзаменах народ? Родители, учителя, директора школ. С ними беседует Владимир Морозов.
Дон Блейк – мама 13-летнего Трэвиса. Кажется, что она и сама закончила школу года два назад. Дон, как вы ребенком относились, скажем, к экзамену по математике? Я была в ужасе. Я не понимала математику. А экзамены и тесты ничего не изменили, ничему меня не научили. Это был какой-то странный ритуал, не имевший никакого отношения к моему образованию. А вот что думает директор школы номер 63 Хибрен Салазар. Тесты – отличный способ оценить уровень знаний учеников. Другое дело, что тесты могут быть составлены так, что это унижает какую-то этническую группу. Например, простой вопрос про День Благодарения. Но дайте этот тест детям, недавно приехавшим из Мексики или из России. Они знают, что такое индюшка и готовы ее отведать, но они не слышали о Дне Благодарения, потому что это чисто американский праздник. А как относятся к тестам родители ваших учеников? Мои родители озабочены тем, чтобы дети прошли тесты. Встречала ли я родителей, которые против тестов? Нет, не встречал. А я встречал. Вот что сказала мне, например, Террел Кронин, мама 15-летней Скарлетт. Что проверяют тесты? Не ваше умение рассуждать, анализировать, иметь собственное мнение. Они проверяют, как запомнил ребенок набор фактов. Тесты составляют так, чтобы никого не обидеть. Вопросы предельно легкие. Может, это и лучше для самых плохих школ и плохо подготовленных детей. Но для всех остальных это хуже.
Необходимо напомнить, что новые стандартизированные тесты не являются общенациональными. временными, они будут штатными. Федеральный закон лишь требует неукоснительного соблюдения штатных стандартов. А почему бы стандартам не быть общенациональными, одинаковыми для всех? Ведь уже давно идет обсуждение возможности введения в американских школах общенациональной программы обучения, как во всех европейских странах. Вот что отвечает на этот вопрос гарвардский специалист Ричард Элмор.
Это неплохая идея, но она неосуществима из-за того, что мы, американцы, постоянно боимся усиления роли правительства. И, кстати сказать, новый закон президента Буша – это первое в истории серьезное вмешательство правительства в сферу образования. Так что, может быть, времена меняются.
Другой и довольно любопытный, так сказать, отвод общенациональной программе дает профессор MIT Джонатан Кинг.
У нас в Соединенных Штатах нет традиции общенациональных школьных программ. И вот почему. Нельзя представить себе, чтобы в Алабаме, Миссисипи или Луизиане историю рабства, например, учили так же, как ее учат в Массачусетсе, Род-Айленде и Нью-Гэмпшире. То же самое касается гражданской войны и ее героев. Какими бы ни были исторические факты, отношения к ним очень разные. Очень разные взгляды на историю, и наша традиция – дать людям возможность иметь эти взгляды и передавать их своим детям. У нас нет единой общенациональной концепции истории, и, соответственно, очень трудно сформировать единую общенациональную школьную программу.
Неужели в национальной программе нельзя представить все возможные интерпретации событий, как это, скажем, делается в энциклопедической статье?
Я знаю, что в Советском Союзе было единое отношение к истории. Но в Соединенных Штатах это насильственное навязывание исторических взглядов целой нации всегда считалось ужасной вещью. Я не против общенациональной программы для научных дисциплин. Но она не годится для истории или литературы.
К закону о стандартизированных штатных экзаменах, принятому сейчас Конгрессом и подписанному президентом Бушем, Америка шла по крайней мере 10 лет. Не исключено, что еще через 10 лет она примет и общенациональную программу обучения, а с ней и общенациональные экзамены. Многие здесь уже вспоминают слова Черчилля, сказанные им по другому поводу, но подходящие к случаю. Американцы всегда делают правильные вещи, но только после того, как попробуют все неправильные. На волнах радио «Свобода» вы слушали передачу «Бунт против экзаменов». В программе участвовали Владимир Морозов и Рая Вайль. Подготовила и вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио «Свобода». Как это было 20 лет назад? Вспоминает Елена Фанайлова.
Воронеж 1934 года оказался мрачным, бесхлебным городом. По улицам побирались недовысланные, раскулаченные и сбежавшие из колхозов крестьяне. Так писала Надежда Мандельштам о первых днях воронежской ссылки. Воронеж середины 90-х, когда я начала работать нештатным корреспондентом для «Радио Свобода», вполне соответствовал этому описанию. Разве что вместо раскулаченных крестьян на улицах торговали и митинговали за коммунистов, уволенные с оборонных заводов люмпены. Контролировали эти улицы бойцы Русского национального единства Александра Баркашова. Региональное отделение РНЕ снимало офис в том же особняке в центре города, что и секретариат местной православной епархии. Мой брат, который работал на Воронежском телевидении в свободное от эфиров с местными рок-музыкантами время, снял критический фильм о русских фашистах, за что они его прозвали «Лени Рифеншталь». Но бить не стали. Внимание прессы им польстило. На массовые мероприятия, в том числе митинги РНЕ, мы ездили с коллегами брата, работавшими на НТВ. В случае потасовки ребята планировали меня прикрыть. Оператор Олег Золотарев, завидев меня в утренней дымке длинного коридора телевидения, громко скандировал. «Вот Фанайлова пришла, жертва Холокоста. Нафига же ты пришла, жертва Холокоста?» Материал о сходке фашистов Центрально-Черноземного региона пропал где-то в недрах Московского бюро «Радио Свобода». Зато сохранился фрагмент об электоральных предпочтениях, комментируя который, Карын Агамиров, тогдашний шеф корреспондентской сети, заметил. Вот такая пестрая картина.
Подавляющее большинство рабочих и инженерно-технических работников авиационного завода и механического завода голосуют за коммунистическую партию и ее лидера Зюганова. Как сказал один из работников этого завода, в 91-м я поддерживал Ельцина и демократов. Сегодня я пойду голосовать за коммунистов. Может быть, они обеспечат мне приличное существование. Их мотивировка такова. Приватизация ничего не дала нам, нам не на что жить. Поэтому мы хотим коммунистов, мы, по крайней мере, знаем, чего от них ожидать. Пенсионеры, похоже, во всем согласны с основной массой пролетариев. Они надеются, что коммунисты смогут возвратить им социальные гарантии. Военные из местного гарнизона распределили свои предвыборные предпочтения между генералом Лебедем, объединением «Держава», «Наш Дом России» и «Компартией». Среди студентов Воронежского государственного университета 40% отдают свое предпочтение «Яблоку», 20% – коммунистам, 5% голосуют за выборы России, остальные – за блоки умеренной демократической или центристской направленности. Никто не голосует за национально-патриотические силы.
Воронежцы, участники электорального процесса, собирались по выходным у памятника Ленину на площади напротив обкома. Там я научилась считать толпу и притворяться репортером неизвестной радиостанции. Кто-то мог среагировать на словосочетание «Радио Свобода» не слишком доброжелательно. Хотя в целом люди с удовольствием рассказывали о своих тяготах представителю Вашингтонского обкома. А во времена августовского путча 91 года я выяснила, что в моем пролетарском районе «Радио Свобода» слушают в каждом доме. Народ специально открывал окна и выставлял приемники во дворы. Воронежская площадь Ленина до революции была конским рынком. Памятник вождю мирового пролетариата там появился в 40-м году, а уже в 42-м, во время оккупации, его вытянутая рука использовалась как виселица для партизан. Памятник увезли на переплавку и только в 50-м сделали копию из серого гранита. А в 93-м какой-то ряженый казак пульнул в Ленина из гранатомета. И есть две версии развития событий. По одной стрелок промахнулся, по второй голову Ленина все же оторвало, но за ночь ее восстановили. Вот под этим памятником народ и митинговал против повышения цен на коммуналку и еду. Отрывок из репортажа для программы «Корреспондентский час» о продуктовой корзине.
В эфире «Воронеж», Елена Фанайлова. Товарный дефицит конца августа, начала сентября в Воронеже сменился относительным изобилием продуктов за счет местных производителей. Однако в последние две недели на рынках и в магазинах вновь появляются очереди. За прошедшую неделю потребительская корзина подорожала еще на 5 рублей. Средняя же заработная плата воронежца 610 рублей. И по сравнению с прошлым годом она выросла всего на 10 рублей. Основная проблема населения не продовольственная, а финансовая. В октябре пенсионеры и работники бюджетной сферы получили зарплаты и пенсии за июль. Цены на продовольствие в сравнении с августовским уровнем выросли в 2-3 раза.
Месяца через два, после выхода моего первого материала на «Радио Свобода», коллега-журналист, который работал на Москву, сказал: «Лена, тебе бы надо с нами сходить в Серый дом, познакомиться с куратором». На вопрос «Зачем?» Леша посмотрел на меня с ласковой иронией и ответил: «Для твоей же безопасности». Здание ФСБ в Воронеже, как и все здания того же рода в России, не менялось с 20-х годов. И так называемый «Серый дом» представлял и представляет собой довольно элегантное здание конструктивизма. Наш куратор, то есть ответственный за группу журналистов, работавших на Москву, оказался мужем моей преподавательницы английской грамматики и поклонником «Радио Свободы», который он хорошо знал по долгу службы. Последний раз я встретила его на улице лет 10 назад. Он сказал, что по-прежнему нас слушает, хотя и не всегда согласен идеологически. Надеюсь, он вышел на заслуженный отдых. Возможно, его место занял молодой офицер. Хорошо бы у последнего было хоть в половину ума его предшественника.
Елена Фанайлова. «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0.
Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. Если у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, все вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Гуманитарный коридор» – программа о помощи беженцам, о сочувствии, проявленном буквально всем миром. Узкий поначалу «Гуманитарный коридор» расширился до размеров истинной человечности. Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. По понедельникам в 17:30 с повторами в течение недели. Повтор лучших выпусков в пятницу.